Глава 29. После полуночи, когда в замке стало тихо, как в могиле, и смолкли даже грубые вопли такеров, Мэтью начал действовать. Он покинул комнату с единственным огарком тонкой свечки, тихо прошел по коридору и отмычкой вскрыл обиталище Смайта. Увы, эксперт по оружию почивал ныне не в кровати, а в тесных объятиях пищеварительной системы осьминога. Они с Адамом Уилсоном разделяли сейчас нижайший из всех возможных земных приютов. Мэтью вышел на балкон и окинул внимательным взглядом отвесную стену между собой и ухоженной садовой изгородью в 20 футах внизу. Нет ли в каменной стене трещин, куда можно было бы просунуть пальцы? Он посветил вниз. «Да». Есть, похоже, несколько надежных захватов. Многолетняя дрожь земли постаралась. Значит, здесь или нигде. Потому что даже сама мысль о том, чтобы покинуть замок через парадную дверь, была абсурдной. Мэтью задул свечу и сунул ее в карман сюртука вместе с заранее прихваченным огнивом. Потом перемахнул через перила и с отчаянным задором юности и мрачной целеустремленностью начал осторожный спуск вдоль потрескавшейся стены замка. В программе вечернего пира было то же, что обычно. Разнообразие морепродуктов, похабное приставание братьев к штучке, которая, казалось, сделалась меньше, став совсем девочкой. Пьяный смех Саброза над воображаемыми им шутками. Тело Арии Чилани, назойливо прижимающейся к Мэтью. Ее дыхание, разящее рыбой и вином. Вернулась, увы, способность ощущать запахи. Кормление Агастеса Понса в исполнении старательного пупса, их перешептывание, хихиканье, подобное же манеченью двух школьниц. Минкс молчаливо ужинала, ни на кого не глядя, а матушка Диар рассуждала о том, как это будет хорошо снова вернуться в Англию. Очевидно, группа должна была ехать на «Фортуне», корабле, принадлежащем транспортному флоту «Фелла». Мэтью подумал, что если бы ему пришлось просидеть 2 месяца на одном корабле с этой шайкой, он так сплясал бы на пиратской доске, что Гильям Винсент отбил бы себе ладони от восторга. 2 кресла за столом остались пустыми. «А эти хрены куда подевались?» — спросил Джек Такер. Глаза у него были налиты кровью, в углах рта пузырились остатки рыбной похлебки. «Собственными хренами заигрались», — договорил Мэг, наливая себе в пасть полстакана вина, настолько густо красного, что оно казалось черным. Зажатая между братьями штучка, посмотрев на Мэтью пару секунд, отвернулась. Глаза у нее были усталые, с темными кругами. «Словно зверь редкостной красоты», — подумал Мэтью, — «но почти раздавленный. Еще сколько-то времени с братьями...» и она полностью выгорит и разрушится изнутри. Как бы ему хотелось увидеть ее улыбку, или хотя бы попытку улыбнуться. Только вот чему ей улыбаться? Если бы Мэтью мог остаться с ней наедине на пару секунд, сказать, что задумал.
«Мистера Смайта и мистера Уилсона с нами больше нет», — заявила матушка Диар.
«Чего?»
— Понс оттолкнул руку пупса с вилкой.
«А где они?»
«Эти 2 джентльмена», —
ответила матушка Диар, бросив беглый взгляд на Мэтью,
— «были уличены в предательстве по отношению к профессору».
«И эти тоже?»
— пасть Джека была набита какой-то мерзкой на вид смесью.
«Сколько ж, черт дери, на этой веселухе было предателей?»
«Слишком много», — ответила матушка Диар с едва заметным намеком на материнскую улыбку. «Сейчас ситуация стабильна».
«А надо бы еще вот этому в карманы глянуть!» Мэг ткнул ножом в сторону Мэтью. «Перевернуть вверх тормашками и тряхнуть как следует!»
«Нет необходимости!»
Матушка Диар грациозно пригубила вино. Рука в красной перчатке смотрелась на хрупкой ножке бокала, как гигантское лапище.
«Мистер Смайт и мистер Уилсон выполнили свое предназначение. И оказалось, что у них не хватает лояльности, зато гордыни в избытке. Сегодня днем они были казнены. Вы разве не слышали их криков?»
«Я думал, это Понсу в задницу тычут», — сказал Джек, и Мэг так захохотал, что вино брызнуло из ноздрей.
«Вульгарные грубияны», —
ответил Понс со всем достоинством, какое только может найтись у жирного человека с тремя подбородками. Прищурив презрительно маленькие глазки, он обратился к матушке Диар.
«Такое устранение мистера Смайта и мистера Уилсона весьма неожиданно. Я не могу не напомнить, что оба они являлись важным активом...»
«Мы еще и активных подавай!» — фыркнул Джек, а его брат снова заржал в ответ на этот кабацкий юмор.
«Важным элементом, — продолжал Понс, — в операциях профессора. Не получит ли их одновременное устранение негативных последствий в отношении наших дальнейших планов?»
«Негативные последствия», — повторил Мэг. «Но не умеет эта задница говорить по-человечески».
И вот тут Мэтью дошел до предела. «Черт, с него хватит!»
«Чего бы вам не заткнуться, а? Вы кретины, каких свет не видывал, и перестаньте доказывать это каждым словом!»
Лица Таккеров застыли. У Мэка мелко дрожал подбородок от гнева. Джек сунул кусок хлеба в рыбный соус и стал жевать его так, будто это была глотка Мэтью.
«Отвечаю», — произнесла матушка Диар. «Да, эти два человека играли важную роль. Вы слышали? Я сказала, играли. Но в организации никогда не было недостатка в талантливых работниках, готовых занять их места. Не сомневайтесь, что профессор все обдумал заранее. Я уполномочен быть в Лондоне глазами, голосом и руками профессора и назначать квалифицированных работников на соответствующие места. Повышать людей, так сказать. И я намерен и дальше выполнять эту работу ради блага организации со всей возможной тщательностью. Спасибо за вопрос».
«Вам спасибо», — ответил Понс, обращая рот к ожидающей вилке Пупса.
Мэтью продолжал спуск по стене замка. Правая нога внезапно соскользнула, и Мэтью понял, что сейчас может сорваться, поэтому прыгнул, рассчитывая упасть на кусты изгороди. По счастью, в них не оказалось ни шипов, ни колючек, и Мэтью, приземляясь, отделался лишь мелкими царапинами. Затем он выпутался из ветвей, встал на твердую землю и двинулся к дороге. Желтая луна была слегка на ущербе, ночь дышала легким бризом, и Мэтью ощущал себя в своей стихии — тишина и скрытное движение. Едва он начал путь через сад, как понял, что кто-то приближается к нему слева. Темный контур, немного осеребренный луной, легкая фигура, идущая уверенным шагом.
«Ты что, собрался всю дорогу пешком тащиться?» — тихо спросила Минкс, подойдя достаточно близко. Поверх обычной одежды на ней был наброшен плащ с капюшоном, и вновь Мэтью задумался над тем, не она ли приходила к нему прошлой ночью.
«Да, полагаю, именно таков и был мой план».
«Тогда, — сказала она, — тебе нужен новый план, включающий в себя лошадь. Пойдем?»
«Куда?»
«Пойдем, — ответила она. — Взломаем конюшню, оседлаем двух лошадей и двинемся выполнять то, что задумано — взрывать порох. Не так ли?»
«Угу».
«Тогда пошли. Зря время теряем».
«Минкс, тебе не обязательно идти со мной. Я вполне справлюсь сам».
«Справишься?»
Лица ее он не мог разглядеть, но знал, что выражение его было скептическим, и светлые брови приподняты.
«Не думаю. Пошли, и будь благодарен, что я спасаю твои ноги, а может быть и шею».
«Петля охватит две шеи с той же легкостью, что одну. На самом деле, я думаю, что мы лишимся своих голов, если нас поймают».
«Согласна. Вот почему нельзя, чтобы нас поймали».
«Тупица», — не сказала она, но это слово повисло в воздухе.
«Перестань жевать сопли и пошли, ну?»
По дороге в конюшню Мэтью спросил Минкс, как ей удалось выбраться из замка незамеченной, и ответ был таков.
«Я вышла через парадный вход, вежливо поговорив со стоящим у двери слугой. Он наверняка думает, что я отправилась на вечернюю прогулку. Моей целью было выйти наружу, а не оставаться незамеченной. А ты тоже через парадный вход?»
«Нет, я выбрал более драматичный способ».
«Но важен результат, не так ли? Вон впереди конюшня. Говори тише, не стоит пугать лошадей, а то они нас выдадут».
Оказалось, что для проникновения в конюшню Минкс достаточно было вставить кончик ножа в замок, запиравший обмотанную вокруг двери цепь. Замок вскрыли, цепь сняли, и хотя лошади фыркали и перетаптывались, не заржала ни одна. Минкс и Мэтью оседлали выбранных ими лошадей, Эсмеральду и Афину, и через несколько минут уже двигались по дороге вслед за своими лунными тенями.
«Полагаю, тебе хватило ума принести что-нибудь для разжигания огня?»
— сказала Минкс. «Огниво и свечу».
«Я тоже их захватила, на всякий случай».
«Очень великодушно с твоей стороны». Минкс какое-то время молчала. Лошади трусили по дороге бок о бок. Потом она сказала...
«Может, ты немножко и похож на Натана?»
«Чем?»
«Безбашенный, упрямый. Человек, который бросает дьяволу вызов и других заставляет думать, будто и они способны сцепиться с нечистым».
Девушка бросила на него задумчивый взгляд из-под капюшона.
«Не уверена, что это так уж хорошо».
«Если передумала, можешь повернуть обратно».
«Но нет». «Сейчас уже поздно. Но до того, как зайдем на корабль, я убью Арию Чилани. В этом ты, мой друг, можешь не сомневаться».
Мэтью нисколько не сомневался, что она хотя бы попробует. Так же, как и он, должен попытаться вырвать штучку из лап Таккеров. В память прохожего по двум мирам. Похоже, сегодня и ему, и Минкс придется бросить вызов собственным демонам и проверить, что за демоны они сами. Когда заговорщики добрались до дороги, охраняемой черепами, луна уже опустилась ниже.
«Не сюда», — одернула Минкс, когда Мэтью начал направлять туда Афину.
Он проехал вслед за девушкой еще сотню ярдов и спешился, следуя ее примеру. Минкс привязал Эсмеральду к низкому кустарнику, и Мэтью тоже привязал Афину.
«Слушай внимательно», — шепнула Минкс.
Они с Мэтью находились на опушке густой чащи, за которой скрывался пороховой завод Фелла.
«Что там будет в форте, мне неведомо. Наверняка там расставлена охрана на сторожевых вышках, спрятанных среди деревьев. Здесь также могут быть топи и зыбучие пески. Факелы зажигать нельзя. Охрана вцепится в нас, как оголодавший клещ, так что двигаться придется тихо и осторожно». Если кто-то из нас попадет в беду, кричать нельзя, чтобы шеей не рисковать. Или головой, как ты сказал. Если одного из нас схватят, нужно молчать вопреки всему, даже если это будет значить... Ну, сам понимаешь.
Понимаю. Нервы у Мэтью плясали, но он ни за что не отступил бы от задуманного.
Ладно, тогда пошли.
Последние два слова означали... Проходим точку невозврата. Чащу Мэтью и Минкс преодолели вместе, и через несколько минут перед ними встала залитая желтым светом луны стена листьев и острых колючек размером с ноготь, растущих на извитых перепутанных стеблях. Какое-то время Минкс и Мэтью пытались обойти это препятствие, но пришлось продираться сквозь него. Там, где оно оказалось проходимым, сдерживая крики от впивающихся в тело и рвущих платье древесных когтей. Мэтью чувствовал, что если еще хоть раз зацепится сюртуком, тот сползет с плеч клочьями. Чулки на нем были изорваны, ноги кровоточили. Им с Минкс все же удалось достичь чуть более гостеприимного леса, но именно что чуть. Топкая почва держала лишь потому, что ее пронизывали массивные корни деревьев. И даже Минкс с ее уверенной походкой несколько раз споткнулась и плюхнулась в грязь. А болото становилось все глубже, и с каждым шагом все сильнее засасывало ботинки, почти сдирая их с ног. Пришлось остановиться и отдохнуть, потому что продвижение по этой липкой каше страшно изматывало.
«Готов?»
— спросила шепотом Минкс через несколько минут. И Мэтью ответил, что «да». На следующем шаге Минкс ухнула в болото едва ли не по пояс. Но продолжала идти, и Мэтью за ней, подняв над собой огниво и труд, чтобы не промокли. Луна спускалась все ниже. С деревьев, торчащих в этом вонючем, мерзком болоте, орали, квакали, заливались, визжали и жужжали ночные амфибии и насекомые. Из-под ног всплывали газовые пузыри, раскрываясь омерзительными бутонами. и лопались с таким громом, что страшно было, как бы не услышала охрана. Но темнота не откликалась ни светом факела, ни человеческим голосом, и двое путников целеустремленно продвигались вперед.
«Осторожно!» — шепнула Минкс. «Змея в воде, справа от тебя!»
Мэтью уловил движение. Что-то уплывало прочь. На одну замеченную змею наверняка приходится еще дюжина невидимых, шныряющих под ногами. Но что пользы об этом думать? Наверху, между тесно сомкнувшимися верхушками деревьев, виднелись одиночные звезды, и до Нью-Йорка было не ближе, чем до них. А он, Мэтью, шагает по пояс в жидкой грязи, и змеи вьются вокруг ног, вероятно, пробуя на вкус выступающую на голенях кровь. Восхитительно. Но думать надо не об этом, а о том, чтобы не упасть в воду и не замочить труд. Местность пошла на подъем, болото стало мелеть. Минкс и Мэтью вылезли из топи на песчаную почву, так же густо заросшую, как та, что осталась перед болотом. Мэтью зацепил низкую ветку дерева, и послышался звук, похожий на щелчок взводимого курка. Кто бы это ни был, экзотическая птица или древесная лягушка, эта тварь прыгнула в чащу, отчаянно удирая.
«Стой!» — шепнула Минкс, и Мэтью тут же послушался. Девушка сунула руку куда-то внутрь стены лианы колючек, отвела листву в сторону и объявила. «Мы на месте».
Мэтью тоже протянул руку и пощупал. «Да, это внешняя стена форта. В темноте, да еще в нависшей листве, невозможно было определить, насколько высоко она тянется. Но все было тихо, если не считать кваканье и гудение лягушек и других ночных охотников. Да еще вдалеке какая-то птица издавала звук, будто со свистом падает топор палача». Теперь надо было отыскать путь внутрь, а решатель проблем понятия не имел, как это сделать. Он последовал за Минкс налево. Она ощупывала камни, раздвигая лианы. Никаких окон не было видно, ни с решетками, ни тем более без. Ворот тоже найти не удавалось. Наконец Минкс остановилась, потянула за мощную с виду лиану, свисающую вдоль стены, и сказала.
«Придется обойтись вот этим».
«Я пойду первым», — вызвался Мэтью, и девушка не стала возражать. Он двинулся вверх по лиане, которая опасно раскачивалась, но, слава богу, не рвалась. Можно было упираться ботинками в камни, и Мэтью, взобравшись футов на 30, долез до верха и перевалился на парапет. Минк взлетела за ним с поразительной ловкостью, и они огляделись, надеясь понять, куда попали. Парапет был пуст, но в деревянном держателе, расположенном футов на 50 влево, горел одинокий факел. Еще через 50 футов — следующий. И дальше, по всему периметру огромного форта. Внизу стояло несколько зданий из белого камня с черепичными крышами. Чуть дальше, в середине земляного круга, расположилось большое здание с трубой, где, очевидно, готовили и смешивали ингредиенты пороха. Пока что не было заметно никаких признаков человеческого присутствия, если не считать расставленных вдоль стены горящих факелов. Мэтью поискал взглядом что-либо похожее на пороховой склад. Справа стоял длинный белый дом с деревянными ставнями, закрывающими окна. И красноречивый признак — земляными насыпями 6 футов высотой по обе его стороны для защиты от взрыва. Значит, здесь и хранится порох до погрузки. Но где бы найти фитили? Мэтью рассудил, что здесь они должны быть непременно, поскольку бомбы, разрушившие дома в Нью-Йорке, были созданы именно в этом месте и снабжены фитилями, если не прямо тут, то где-то поблизости. Вопрос, где именно? На преодоление чащи и болота у них с Минкс ушло 2 часа, и сейчас время быстро истекало, поскольку ночная летунья отойдет с первым проблеском рассвета. Успеют они взойти на борт или нет?
«Ты подождешь меня здесь», — сказала Минкс.
«Здесь? Почему?»
«В данном случае», — ответила она, — «один лазутчик лучше, чем 2. Я быстрее тебя. И верь мне, когда я говорю. Лучше будет, если ты позволишь мне быть твоим...»
Она наморщила лоб под капюшоном, подыскивая слова. «Всадником авангарда», — подсказал Мэтью.
Ну, что бы это ни значило. Ты останешься здесь, а я выясню, где охрана».
«Значит, ты это можешь сделать, а я не могу?»
«Я могу это сделать так, что нас не убьют. Стой здесь». Она повернулась и решительно зашагала прочь вдоль парапета.
Мэтью опустился у стены на корточки. Чертовски нехорошо отпускать ее одну на такой риск, но было у него чувство, что Минкс Каттер вполне способна проникнуть туда, куда ему вход заказан, и выйти оттуда живой. Да, решение отпустить ее одну было недостойно джентльмена, но идеально с точки зрения здравого смысла. Он ждал, прислушиваясь к ночным звукам и глядя, как мигают факелы на ветерке, шевелящем верхушки леса. Ожидание затягивалось, и Мэтью сел на камни. Примерно через 20 минут, по его прикидкам, Мэтью решил, что больше ждать нельзя. Он остро ощущал напрасный ход времени, снижение луны, и если Минкс поймали, то с этим что-то надо делать. Он встал, двинулся вдоль парапета туда, куда она ушла, и оказался рядом с каменной лестницей, ведущей вниз. Спустившись на земляной пол, Мэтью миновал две пустых телеги и через каменную арку вышел на площадку, не полностью освещенную факелами. По этой территории теней он и двинулся, держась спиной к стене. Подумалось, что он уже много месяцев живет так, спиной к стене. Сердце тяжело билось, воздух будто давил на грудь. От баков, где шла реакция, доносился характерный запах химикалий. Свернув за угол, Мэтью остановился и огляделся, отметив, что никого нет рядом. Пройдя чуть вперед, он миновал еще одну арку и зашагал между двумя каменными стенами, ведущими неизвестно куда. И вот тут-то как раз из-за угла вышел человек, сделал по инерции еще два широких шага в сторону Мэтью, потом осознал его присутствие и остановился.
«Ты кто такой?» — спросил он.
«Я здесь новичок», — только и сумел сказать Мэтью. «Глуп, конечно».
«Врешь, гад!» —
деревянный свисток взлетел к губам. Мэтью еще не успел решить, бить ему в живот или в пах, как раздался сочный гулкий стук, и человек увял, как лист на горячем ветру. Свисток выпал из руки, повиснув на шейном шнурке. Его владелец сделал шаг к Мэтью, и колени у него подломились. Когда тело рухнуло лицом вперед, Мэтью увидел топор, торчащий из затылка. Позади упавшего стражника стояла Минкс Каттер. Наступив лежащему ногой на спину, она высвободила топор. Человек задергался, будто пытаясь плыть по земле, и Минкс снова его ударила чуть выше правого уха. На сей раз он затих.
«Разве я тебе не говорила, чтобы ты оттуда не уходил?» — спросила Минкс, повторно извлекая оружие.
«Да, но я за тебя волновался».
«Ну-ну», —
сказала она и поднесла к носу Мэтью окровавленный топор.
«Я поступила на службу к профессору, наемным убийцей, и убила троих, пока не поняла, что работа эта мне не нравится. А обучала меня ей Элира Так, ставшая для меня настоящей матерью, когда меня собственная семья выгнала».
С топора Мэтью на рубашку капала кровь.
«Я так понимаю, что Лиру убил ты. А ведь это она помогла мне из растерянной девочки вырасти в настоящую женщину».
Мэтью ничего не ответил. Не мог же он сказать, что Лира Так закончила жизнь обезумевшим мешком переломанных костей и рубленного топором мяса.
«Но», — продолжала Минкс, опуская топор, — «теперь я выросла, а вот ты — нетерпеливый и глупый молокосос».
Из складок плаща вынырнула ее рука с обмотанным серыми шнурами запястьем.
«Я нашла склад, незапертый и неохраняемый. Оттуда и топорик. И вот эти три фитиля из ящика. Самый длинный даст нам 15 минут, самый короткий — 6. Или свяжем их вместе?»
«Отлично», — ответил Мэтью. В его ноздри накрепко засел медный запах крови.
«Вряд ли на склад пороха будет так же легко попасть. Я видел еще 4 охранников, обходящих территорию, но они никуда не спешили, обленились от безделья. Вон там барак, где спят рабочие. Профессор нам оказал величайшую услугу, не заставляя рабочих трудиться круглые сутки, как рабов».
«По-христиански», — пробормотал Мэтью.
«А ну-ка соберись», — велела она, верно угадав, что Мэтью несколько поплыл из-за хладнокровного убийства стражника и откровения по поводу общих знакомых. Она присела и просмотрела карманы убитого. Наверное, ключи искала от порохового склада. Не найдя, встала. «Давай за мной», — велела она и двинулась влево, не ожидая, пока Мэтью выйдет из транса.
Первый шаг было трудно сделать, второй чуть легче. А потом он пошел за ней, и Минкс настороженно посматривала по сторонам, ни разу не оглянувшись.
Они подошли к складу, длинному зданию из белого камня с серой шиферной крышей. Далекий факел давал достаточно света, чтобы разглядеть на двери два замка. Первый Минкс сломала лезвием ножа, но второй оказался крепким орешком.
«Поглядывай!»
— бросила она Мэтью, склоняясь к более сложному механизму. «Черт побери!» — сказала она сквозь стиснутые зубы, когда и вторая попытка не удалась.
«Подержи это!»
Она отдала Мэтью окровавленный топор, чтобы освободить руки. Мэтью услышал голоса. Два человека приближались с левой стороны, оживленно болтая. Донесся взрыв смеха. Что-то очень веселое рассказал один другому. Минкс продолжала возиться, а голоса медленно приближались, хотя никого еще не было видно. Минкс ковыряла замок, острие ножа шевелилось в стальных внутренностях. «Быстрее!» — хотел сказать Мэтью, но Минкс знал, что делает. А голоса были уже совсем близко, и Мэтью подумал, что ему придется пустить в ход топорик и отяготить свою душу еще одной смертью. Но тут люди повернули прочь от склада, голоса стали стихать, а еще через минуту раздался металлический щелчок, и Минкс прошептала.
«Ага, вот так тебя!»
Замок упал на землю, Минкс отодвинула засов и толкнула дверь. Внутри было темно, хоть глаз выколи. Минкс забрала у Мэтью топорик и сказала.
«Высекай огонь!»
Несколько секунд Мэтью провозился с кремнем, добыл искру в труд и им коснулся фитиля свечи. Уставился на Минкс с нехорошим предчувствием во взгляде, гадая, не грохнет ли весь склад от малейшего просверка. Но Минкс кивнула ему, чтобы заходил, и он, выдернув душу из пяток, куда она успела сбежать, переступил порог. Минкс вошла следом и закрыла дверь.
«Впечатляет», — сказала она,
когда при свече Мэтью стали видны ряды бочек с предположительно цимбелином профессора Фелла. Мэтью насчитал 15, только тех, что попали в круг света, а вне его оставались еще десятки. Следующая партия была практически готова к отправке. Помещение казалось забитым до отказа. Он и сам не заметил, что задержал дыхание. Ощущение нарастающей опасности было не слабее того, что испытал Мэтью на каменной статуе морского конька. Если две цимбелиновых бомбочки разнесли в щепки дом на Нассау-стрит, то что могут сотворить десятки бочек?
«Я насчитал 62», — сказал Минкс. «Надеюсь, у тебя получится отличный взрыв».
Он выдохнул, подумав, что один хороший взрыв у него уже получился вчера ночью. Минкс шагнула к первой бочке, подняла топор и стукнула три раза сверху, не задумываясь. Мэтью вздрогнул от этого звука. Наверняка на него сейчас кто-нибудь прибежит. Потом Минкс уперлась плечом, перевернула бочку, и серовато-белые зернышки полились на землю ручьем. Со второй бочкой она проделала то же самое, и порох потек с той же легкостью.
«Этого, — сказала она, — должно быть достаточно».
Смотав с руки два хлопковых шнура, она вкопала их концы в зерна разрушения и растянула в направлении двери.
«Поджигай!»
— велела она. На щеках у девушки сверкала испарина. Мэтью нагнулся, поднял один конец фитиля и коснулся его свечой. Рука его дрожала, но на шнуре немедленно вспыхнул красный глаз, и фитиль зашипел. Мэтью проделал то же самое со вторым фитилем. Пропитанный селитрой шнур загорелся, и огонек стал равномерно приближаться к цели. Ни времени, ни возможности уничтожить сам завод не было, но взрыв наверняка будет чудовищный, и все в форте разнесет в клочья.
«А теперь сматываемся», —
поторопила Минкс с еле заметной тревогой в голосе. Они закрыли за собой дверь и задвинули задвижку, маскируя взлом. А потом Мэтью помчался вслед за Минкс, убегавший туда, откуда они пришли, к лестнице на парапет. Охранников видно не было, времени для предосторожности не было тоже. И Минкс и Мэтью отлично понимали, что очень скоро на острове Маятник откроется небольшой филиал ада. Взлетев по лестнице, они стали искать лиану, по которой поднялись на стену. Это было примерно как искать в стогу сена конкретную соломинку. С этой высоты все лианы казались хлипкими, не способными выдержать никого из них. «Еще несколько минут, и придется учиться летать».
«Эй!» — раздался впереди чей-то крик. «И вы!»
Зовя на помощь, охранник засвистел в свисток, а потом с обнаженной шпагой побежал к незваным гостям. Его бег был остановлен ножом, влетевшим ему в горло с расстояния почти 20 футов. Охранник поперхнулся, схватился за рукоять ножа, пытаясь его выдернуть, но зашатался, свалился с края парапета, как неуклюжий пьяница, и, кувыркаясь, исчез внизу в темноте. Другой голос, довольно далеко, начал звать кого-то по имени, кажется, Керланда. Минкс перегнулась через парапет, ища путь вниз. Мэтью оглянулся. Если охранники добегут до склада, они еще могут затоптать фитили.
«Я здесь!» — крикнул он тому, кто звал Керланда,
чтобы сбить его с толку.
«Сюда!»
«Надо перелезать», —
сказала Минкс, и сейчас голос девушки действительно дрогнул. Даже ее стойкий дух пошатнулся при мысли о фитилях, несущих огонь к веселому проклятию.
«Вот прямо тут!»
Она показала на толстые лианы и что-то лиственное, приросшее к камням. Потом без колебаний кувырнулась через стену, схватилась за то, что попало под руки, и стала спускаться. Мэтью уловил движение справа. По ступеням поднимался крупный мужчина с факелом в руке. Настолько крупный, что напоминал сирки. Минкс была уже почти на земле, и Мэтью тоже не мог ждать. Он перегнулся через стену, хватаясь за лианы и листья, ища, куда упереться носками ботинок. На полпути вниз раздался треск, лианы стали отрываться от камней. И одновременно с этим человек с факелом навис над стеной и ткнул в сторону Мэтью факелом, чтобы разглядеть получше.
«Склад!»
— вдруг завопил он через плечо. По ветреному лицу пробежал ужас.
«Боже мой! Проверьте склад!»
Мэтью добрался до земли по отрывающимся лианам. Минкс уже шлепала прочь через болото. Мэтью последовал за ней, думая, что если охранники успеют загасить фитили, то все было зря. Вода поднималась уже выше колен, потом встала выше бедер, до пояса, и змеи... Да черт с ними, со змеями! Из форта доносились крики, вселявшие тревогу в Мэтью. «Черт возьми», — думал он, — «фитили должны были уже догореть. Что за...» Он не успел додумать эту мысль. Ее выбило у него из головы ревом тысячи львов в смеси с визгом полутысячи гарпий и унесло огненным дыханием полусотни драконов, а его самого бросило почти без чувств в жидкую грязь, увлекло в пучину, где ползают и сворачиваются в клубки змеи, защищенные от зла, творимого людьми.